Выпуск новостей подготовила Ольга Серебряная. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 16 февраля. Вот что вас ждет в первом часе нашего утреннего эфира. Российские журналисты продолжают испытывать давление со стороны властей подвергаться нападениям. Опубликован ежегодный доклад Международного комитета журналистов. Ассоциация защиты избирателей «Голос» заявляет о нарушениях накануне очередных выборов в регионах, запланированных на 13 марта. Международные новости. Последствия смены власти в Египте и новые массовые акции протеста в Иране. А вот главная тема нашей сегодняшней программы и вопрос, который мы адресуем вам, уважаемые слушатели, таковы. Считаете ли вы независимой российскую судебную систему? Главной темой нашей программы станут последние новости, касающиеся дела Михаила Ходорковского, и не только его. Во-первых, конечно, мы хотим обсудить с вами реакцию на заявление пресс-секретаря Хамоунческого суда, помощника судьи Виктора Данилкина, Натальи Васильевой. Напомню, в начале этой недели Васильева заявила, что Данилкин, рассматривавший второе уголовное дело Ходорковского и Лебедева, фактически не является автором приговора. Он якобы был спущен сверху. Еще раньше члены президентского совета по развитию гражданского общества предложили провести независимую экспертизу самых резонансных уголовных дел последнего времени, в частности, дела Ходорковского и смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Медведев ответил, что он, в принципе, не против, однако судебное сообщество этими планами оказалось встревожено, настолько, что Президиум Совета Судей попросил оценить эту инициативу Конституционный суд. По мнению Совета, согласно статье 120 Конституции, судьи независимые, подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральным законам. А следовательно, какое бы то ни было вмешательство в деятельность судов при отправлении ими правосудия, в том числе со стороны гражданского общества или отдельных лиц, является недопустимым. Вот этот вопрос на фоне такого заявления и разоблачительного интервью пресс-секретаря Хамоунческого суда мы и решили задать сегодня вам, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Считаете ли вы независимой российскую судебную систему? Мы ждем ваших сообщений. Присылайте нам СМС на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Работает электронная почта, mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса, как всегда, будем ждать ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. И, конечно, вы можете оставлять свои комментарии на сайте «Радио Свобода», www.svobodanews.ru. Самые интересные из них также прозвучат в эфире нашей программы. Считаете ли вы независимой российскую судебную систему? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Скорее нет, чем да. Такое впечатление складывается на тех же самых телевизионных программах. Нам тяжело разобраться насчет Ходорковского, насчет последние события в Краснодарском крае. Вот и все.
Не считаю. Коррупция. Везде взятки. Так же, как и вся система. Везде все куплено. Сплошное безобразие.
Не считаю. Но думаю, они все равно продаются, об этом все время говорят, об этом все время пишут. Но живые люди говорят, что не всегда это справедливо.
Не в полной степени, я так думаю. Но все равно от кого-то зависит. Например, от высшего руководства. Все зависит от того, кого судят.
Ну, с этой системой пока не сталкивался. Но считаю, что она в той степени независима, но в какой или иной степени, но не так сильно, как говорят. То есть она зависима.
Ну, кто больше заплатит, тому и флаг в руки, как говорится. Так выходит. Независимый, зависимый. Какая сторона побольше заплатит, так и будет. Мне кажется, так. Там зависимости никакой нету.
Нет, не считаю. Не знаю даже, но не независимые. На мой взгляд, они зависят от денег, от финансовых средств, от взяток, конечно.
Они все зависят. Зависят от власти. Раньше был Федор, сейчас этот, кто у нас, президент Игнатьев, от него зависит. А почему зависит? Потому что власть она вся, она задавит всех, пусть хоть кто попробует слово сказать, она их задавит.
Независим? Не знаю. От чего-то зависит, смотря в каких ситуациях. Деньги все, наверное, решают.
Нет, не считаю. Потому что вокруг беззаконие творится, произвол властей. Суды этого органа власти поддержит настоящую власть. Поэтому они зависимы полностью от власть имущих.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, считаете ли вы независимой российскую судебную систему. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В 2010 году впервые за последние годы в России не погиб ни один журналист. Об этом говорится в опубликованном накануне ежегодном докладе Международного комитета защиты журналистов. Тем не менее, говорится в этом документе, атаки на журналистов продолжаются, а дела о ранее совершенных убийствах расследуются медленно. Всего в мире в 2010 году, по подсчетам комитета, погибли 42 представителя средств массовой информации. Подробнее о содержании доклада Комитета защиты журналистов расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
За 19 лет, в течение которых Комитет защиты журналистов ведет статистику, больше всего представителей СМИ погибло в Ираке, на втором и третьем местах, соответственно, Филиппины и Алжир. Россия в этом списке находится на четвертом месте. С 1992 года в стране, по данным Комитета защиты журналистов, погибло 53 представителя СМИ. В докладе Международной организации, подводящем итоги 2010 года, говорится, что впервые за последние годы в России не погиб ни один журналист. Хотя, по словам координатора программ Европы и Центральной Азии Комитета защиты журналистов Нины Огняновой, международная организация обеспокоена продолжающимися случаями нападений на представителей СМИ в России.
В прошлом году хотя бы не были убийства на журналистов, которые были прямо связаны с профессиональной деятельностью. Помимо один журналист, я говорю, Олег Кашина, был очень жестоко избит в отместку за его деятельность. И это дело до сих пор не раскрыто, так как и не были раскрыты 19 и другие убийства журналистов с начала 2000 года. И вот эта обстановка именно безнаказанности делает ситуацию в России очень опасно для журналистов. Журналисты продолжают работать в обстановке страха, в обстановке самоцензуры. И пока их убийцы и те, которые на них нападали, не будут наказаны, эта обстановка будет продолжаться.
С Ниной Огняновой согласен президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Он считает, что в цифрах российских и международных организаций есть разночтения. Однако Симонов говорит, что разница заключена в том, как учитываются преступления против журналистов.
Погибший при исполнении служебных обязанностей – это тот, обстоятельства гибели которого нам не до конца ясны. Для них погибший при исполнении служебных обязанностей – это гибель, подтвержденная правоохранительными органами. Мы не испытываем такого доверия к правоохранительным органам, как они, и поэтому наши цифры всегда отличались, отличаются и будут отличаться, что на самом деле не делает их цифры менее ценными, просто это надо знать и учитывать, когда рассматриваешь эти цифры. На сегодняшний день, я думаю, что у нас еще, по крайней мере, по двум-трем случаям пока просто нет ясности. Я расцениваю ситуацию таким же образом, как Международная федерация журналистов, которая на сегодняшний день ввела как главную программу безнаказанности преступлений против журналистов. Эта линия на безнаказанность преступлений, она основная в защите журналистов. Мы ровно это пытаемся доказать, что, к сожалению, те, кто виновен в тех или иных преступлениях против журналистов, оказываются не только не наказанными, но и не выявленными.
В докладе Комитета защиты журналистов выражена озабоченность тем, что до сих пор в России не раскрыты преступления против журналистов. Речь идет не только о резонансных убийствах Анны Политковской, Юрия Щекочихина, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова, но и о преступлениях в регионах, которые не столь широко освещались даже в российских СМИ. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
К поискам российского рыболовецкого траулера «Аметист», не выходившего на связь с 11 февраля, присоединилась авиация. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает визит в Италию. Ожидается подписание нескольких документов о сотрудничестве в сфере энергетики, финансов и военного транзита. Корреспондент американского телеканала CBS News Лара Логан подверглась нападению во время работы в столице Египта в Каире в прошлую пятницу. Соединенные Штаты выразили крайнюю обеспокоенность в связи с гибелью людей людей во время столкновений полиции с демонстрантами в Бахрейне. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули призвал все стороны воздержаться от насилия. Независимый кандидат на пост президента Казахстана Канат Езжанов выбыл во вторник из предвыборной гонки. Ему не удалось сдать обязательный экзамен по казахскому языку. Четыре страны так называемой Вышеградской группы, а также Германия и Австрия, осудили президента Беларуси Александра Лукашенко за нарушение прав человека. Швеция в четверг снимает гриф «Секретно» с дипломатических материалов, касающихся распада Советского Союза в 1991 году. Соединенные Штаты выделят в этом году 25 миллионов долларов на помощь пользователям интернета, на которых оказывают давление авторитарные режимы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил во вторник, что протесты оппозиции ни к чему не ведут, и призвал наказать их организаторов. По данным Всемирного банка, рост мировых цен на продовольствие с июня прошлого года привел к обнищанию 44 миллионов жителей развивающихся стран. В Афганистане убит военнослужащий из Новой Зеландии, еще трое ранены. Об обстоятельствах случившегося не сообщается. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе намерена наладить тесное сотрудничество с ООН в реализации широкового спектра глобальных проблем. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 28 копеек, евро 39 рублей 47 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Каким образом мартовские выборы режиссируют в пользу «Единой России»? Ход избирательной кампании в регионах. После завершения регистрации кандидатов и списков обсуждают эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин, политологи Михаил Виноградов и Михаил Тульский. И об этой же теме мы поговорим сейчас подробнее в утренней программе «Время свободы». Меньше месяца осталось до 13 марта, дня, когда в 12 регионах Российской Федерации пройдут выборы законодательных собраний, а еще в 10 будут избраны городские думы областных столиц. Наблюдатели и эксперты уже сообщают о многочисленных нарушениях и давлении на оппозицию. В частности, по данным Ассоциации защиты избирателей «Голос», независимые кандидаты, как и раньше, сталкиваются с серьезными препятствиями при попытках зарегистрироваться. Продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Наиболее уязвимой группой избирательного процесса, предупреждает лидер ассоциации «Голос» Лилия Шибанова, стали представители непарламентских партий и независимые кандидаты. Ассоциация «Голос» неоднократно отмечала несоблюдение на российских выборах одного из важнейших принципов свободных и честных выборов – равенства всех участников избирательного процесса перед законом. В эту кампанию при регистрации в региональные парламенты из 365 независимых кандидатов отказано в регистрации 126, а это 35%. Почти каждому второму независимому кандидату не удается зарегистрироваться.
Начало избирательной кампании показывает, что на этапе регистрации кандидатов из списков кандидатов от политических партий усиливаются негативные тенденции, связанные со снижением политической конкуренции. На региональных парламентах участвуют в основном только партии парламентские. Ассоциация «Голос» отмечает, что настоящие выборы продолжают тенденцию на увеличение загородительного барьера до 7%. Продолжается внедрение на региональных муниципальных выборах методик распределения мандатов, искажающих пропорциональность распределения.
А наибольшие нарушения, продолжает руководитель «Голоса», происходят при сборке и проверке подписей.
Сбор и проверка подписей являются первым и самым важным заградительным барьером. Практика 13 марта 2011 года в ряде регионов показывает заниженные, исходя из численности населения, размеры избирательных фондов. Заниженные размеры избирательных фондов – это тоже одна из манипуляций, которая позволяет фактически увеличивать риски для кандидатов быть снятыми уже после регистрации в период избирательной кампании, и таким образом ставят привилегированное положение кандидатов, которые опираются на административный ресурс. Практически на региональном и местном уровне исчезли институты независимых наблюдателей на выборах. Во всех 12 регионах, где проходят выборы региональных парламентов, направлять наблюдателей на участки могут только политические партии, и причем зарегистрировавшие свои списки.
Политолог Александр Кынев привел примеры.
Получается абсурд в результате. Республика Коми. 15 мандатов по партийным спискам. При этом недоделители империали в максимально жестком виде. Закон написан таким образом, что партия, получившая от 5 до 7%, получает по одному мандату. А выше 7 начинается недоделители империали. При 15 мандатах это чревато тем, что даже партия, взявшая 7%, может остаться без мандата. Получается бред. Партия, получающая от 5 до 7 с гранди, получает один мандат. Партия, получившая больше 7, может не получить ни одного мандата. Вот закон Республики Коми. Прямое следствие тупого, абсолютно бессмысленного копирования в регионы федеральных норм, без какого бы то ни было критического осмысления, для чего они вообще нужны. То есть это говорит о том, что унификация, она превратилась просто в какой-то ритуал, и никакого содержательного смысла на сегодня просто уже не несет. Второй пример с методиками определения мандата. Вот территориальные группы, которые тоже в регионы вводятся по какому-то интернаторскому принципу, что все должны ходить в одинаковом, все должны быть одинаковые, значит, правила, схемы и так далее. Начинают в массовом порядке все регионы вводить в максимальной степени похожие правила деления списков на так называемые территориальные группы. Причем вводить максимально дробно. Небольшие группы, которые бы позволяли, как мы предлагаем, объединять несколько городов или районов, чтобы админресурс конкретного города играл минимальную роль, чтобы это была конкуренция групп, а не конкуренция админресурсов городов и районов. Вводят ее. Показывает практика, если, скажем, раньше количество сценариев, по которым регионы делили эти группы, было больше, все-таки была какая-то внутренняя деятельность творческая, что ли. Они все-таки как-то анализировали. Анализировать перестают вообще. Начинают копировать просто букву по букву в статья в статью. Но при этом, когда описывают сами методики распределения мандатов, то есть здесь тот самый случай, когда вводят и не понимают, что они ввели. В Кировской области ввели распределение списков на территориальные группы. Но при этом в методике распределение мандатов, указав, что, значит, группы ранжируются по проценту поддержки, не указали, от чего этот процент. Он может быть от явки на территории, от количества принявших участие на территории, от общего количества голосов, поданных на партию на территории региона. То есть понять, каким образом территориальные группы внутри списка в Кировской области будут получать мандаты из текста закона, невозможно.
Говорит Александр Кынев. Вопрос «Радио Свобода». Пыталась ли ассоциация «Голос» донести несовершенство избирательного законодательства до первых лиц страны? Александр Кынев сообщил.
Все, что мы выпускаем, это публикуется в открытом доступе. Да? То есть это не какая-то организация, которая что-то скрыто пишет в стол и никому не показывает. То, что мы находим, мы предъявляем, показываем, говорим. Иногда на это реагируют, иногда просто не обращают внимания. В Республике Коми, кстати, вот мы с Лилией Васильевной в начале декабря месяца были в Совете в Сыктывкаре. И встречались там с местными людьми, сообщили о том, что вот есть заключение на региональный закон о выборах по поводу безграмотной методики распределения мандатов. Реакция – ноль.
Руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова на вопрос «Свободы» о прогнозе выдвижения кандидатов на президентских выборах 2012 года ответила.
Действительно, гадать невозможно. Думаю, что договорятся, будет один кандидат.
Сказала руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Американские политики и наблюдатели продолжают осмысливать значение и возможные последствия бурных народных волнений в странах Северной Африки и Ближнего Востока, начавшихся самосожжением безработного выпускника колледжа в Тунисе, а продолжающихся новым всплеском оппозиционных акций в Иране и даже в Бахрейне. Вот что передает из Вашингтона наш корреспондент Алан Давыдов.
Президент Барак Обама предупредил дружественные Соединенным Штатам автократические режимы о том, что представители молодого поколения на Ближнем Востоке непреодолимо жаждут перемен. Выразив осторожную поддержку демонстрациям в поддержку демократии, которые продолжались во вторник в Бахрейне, Иране и Йемене, Обама заявил, что правительствам этих стран не удастся силой заставить своих граждан замолчать, особенно если эти граждане пользуются современными средствами коммуникации. Мир меняется. На Ближнем Востоке подросло молодое энергичное поколение, которое ищет лучших перспектив. Если вы руководите этими странами, вам необходимо предвидеть перемены. Вы не можете отставать от траектории развития. Во время пресс-конференции во вторник Барак Обама упорно отстаивал реакцию своей администрации на протесты в Египте, которые привели к отставке президента этой страны Хосни Мубарака в прошлую пятницу. На протяжении 18-дневного кризиса в Египте Белый дом не испытывал недостатков критики. Одни упрекали администрацию в недостаточной поддержке простых египтян, вышедших на площадь Тахрир. Другие, напротив, в том, что Обама слишком быстро отказался поддерживать Мубарака, важного ближневосточного союзника США. Наблюдатели считают, что противоречивые сигналы из Белого дома повлияли на решение Мубарака остаться у власти до сентября, которое, в свою очередь, привело в еще большую ярость его сограждан, добившихся затем его отставки. Тем не менее, Барак Обама уверен, что история положительно оценит роль Соединенных Штатов в египетских событиях, которые многие называют революционными. Думаю, история в конце концов зафиксирует, что на каждом этапе развития ситуации в Египте мы принимали исторически правильные решения. Мы не представляли дело так, что можем диктовать исход событий в Египте. Протестующие одержали верх с минимальными проявлениями насилия и антизападных настроений. Это указывает на то, что в сложной ситуации мы поступали почти правильно. Консервативные законодатели в Иране призвали судить и приговорить к смерти лидеров оппозиции после ожесточенных столкновений демонстрантов и сил безопасности в понедельник. В демонстрации солидарности с египетской оппозицией участвовали десятки тысяч оппозиционно настроенных иранцев. Барак Обама заострил внимание на том, что в Египте, в отличие от Ирана, власти не применяли оружие против демонстрантов. Вместе с тем Обама заявил, что влияние США на перемены в суверенных странах Ближнего Востока не может простираться дальше моральной поддержки сторонников реформ. Мы продолжим наблюдать за тем, как народ Ирана будет мужественно выражать свое стремление к расширению свобод и более представительному правительству. В то же время мы понимаем, что Америка не может определять ход событий в Иране в большей степени, чем в Египте. В конце концов, это суверенные страны, которым предстоит самостоятельно принимать решения. Насколько благоприятны могут быть внешнеполитические перспективы Соединенных Штатов в свете очевидных перемен в регионе, который простирается от стран Магриба до Ирана? С этим вопросом я обратился к Роберту Фридману, профессору-международнику Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Я всегда верил в благотворность демократии, но демократические выборы всегда чреваты риском победы тех, кто на деле далек от демократических ценностей. Именно так победил Хамас на выборах в Палестинский законодательный совет в 2006 году. Мне кажется, что некоторые американские наблюдатели испытывают эйфорию в связи с событиями в странах Ближнего Востока. Я бы предложил проявлять осторожный оптимизм. Так что подождем и посмотрим, действительно ли египетская военная верхушка желает изменить конституцию страны, позволить открытое создание политических партий. В любом случае, выборы, которые военное руководство Египта обещает провести через 6 месяцев, станут очень интересным событием. Профессор Фридман признает опасность того, что вся инициатива на выборах в Египте может быть присвоена исламистами, как это произошло в 1979 году в Иране. Однако, отмечает эксперт, в Египте такой сценарий куда менее вероятен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 10 часов утра на наших волнах повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Имеют ли практический смысл судебные тяжбы оппозиции с властью? Об этом говорят адвокат Вадим Прохоров и член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин. А через несколько минут после краткой сводки новостей ждем ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, считаете ли вы независимой российскую судебную систему? Новый поворот в деле ЮКОСа после откровений помощницы председателя Хамоунческого суда Натальи Васильевой. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
К поискам российского рыболовецкого траулера «Аметист», не выходившего на связь с 11 февраля, присоединилась авиация. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов потребовал тщательно расследовать похищение 13-летней девочки в Дагестане. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает визит в Италию. Ожидается подписание ряда важных документов о сотрудничестве в сфере энергетики, финансов и военного транзита. Корреспондент американского телеканала CBS News Лара Логан подверглась нападению во время работы в столице Египта Каире в прошлую пятницу. Как сообщило во вторник руководство телекомпании, в субботу Логан вернулась в США и сейчас находится в больнице. Соединенные Штаты выразили крайнюю обеспокоенность в связи с гибелью людей в ходе столкновений полиции с демонстрантами в Бахрейне. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули призвал все стороны воздержаться от насилия. Пенсионерка из Павлодарской области Заура Масина забрала свое заявление о самовыдвижении кандидатом в президенты Казахстана. Ранее из президентской гонки выбыл независимый кандидат, безработный из Астаны Канат Езжанов. Ему не удалось сдать обязательный для кандидатов экзамен по казахскому языку. Ким Чон Чхоль, средний сын главы Северной Кореи Ким Чен Ира, был замечен 14 февраля на концерте британского музыканта Эрика Клэптона в Сингапуре. Четыре страны Вышеградской группы, а также Германия и Австрия, осудили президента Беларуси Александра Лукашенко за нарушение прав человека. Швеция в четверг снимает гриф «Секретность» дипломатических материалов, касающихся распада Советского Союза в 1991 году. Соединенные Штаты выделят в этом году 25 миллионов долларов на помощь пользователям интернета, на которых оказывают давление авторитарные режимы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сейчас переходим к нашей центральной сегодняшней теме и теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Откровение помощницы председателя Хамоунческого суда Натальи Васильевой о том, что приговор Ходорковскому и Лебедеву был спущен судье Данилкину сверху. Дискуссия вокруг возможности проводить мониторинг и общественные экспертизы громких дел, в том числе дела ЮКОСа, и негативная реакция на эту инициативу части судейского сообщества, считающего, что это удар по независимости судей. Все это побудило нас задать вам сегодня вопрос. Считаете ли вы независимой российскую судебную систему? Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей России. Но сперва давайте узнаем, что думает об этой проблеме председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, с которым накануне смогли пообщаться в Москве журналисты, в том числе наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Дискуссия вокруг возможности проводить мониторинг и общественные экспертизы резонансных дел, например, дела ЮКОСа, началась с обращения Президиума Совета Судей к председателю Конституционного Суда России Валерию Зорькину. Его просили высказаться о том, насколько подобные инициативы согласуются с конституционными принципами, закрепляющими независимость судебной власти. Валерий Зорькин публично экспертизу общественно значимых уголовных дел назвал полезной, отметив, что это, в частности, поможет препятствовать неправомерному воздействию на судей со стороны представителей иных ветвей власти. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев мнение своего коллеги полностью разделяет.
Содержанием этого письма спорить не с чем. Это аксиомы. Работа суда должна быть абсолютно прозрачной, открытой. Органы и институты гражданского общества должны активно контролировать работу, высказывать свое мнение о правосудии. Ничего в этом присудительного нет. И спорить не с чем. Я с ним согласен. И думаю, что его поддерживает и Верховный суд, и органы судейского сообщества, во всяком случае, судов общей юрисдикции.
Однако куда больше журналисты рассчитывали получить от Вячеслава Лебедева комментарии, связанные с недавними заявлениями помощницы председателя Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой. Она сообщила, что приговор по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа писал не Виктор Данилкин, а судьи Московского городского суда, председателю которого, по словам Васильевой, Данилкин отчитывался на протяжении всего процесса. Но любопытство прессы председатель Верховного суда России не удовлетворил.
Как бы вы это ни рассмотрели, без комментариев, я не могу комментировать все эти вопросы, потому что все это связано с конкретным делом, где я возможный судья.
Вячеслав Лебедев, впрочем, отметил, что судьи нередко испытывают на себе давление и даже получают угрозы.
Мы каждым своим решением, в общем-то, ставим себя в такое положение, что кто-то этим недоволен. Так жизнь построена. У каждого, кто находится в сфере юстиции, или, будем говорить, у большинства, есть большой круг знакомых и нередко влиятельных людей. То ли в одной сфере, то ли во властной, то ли в публичной, то ли в общественной. И, конечно, судья нередко испытывает на себе и давление, и укоры в связи с вынесенным решением. Но я еще раз говорю, мы сами добровольно эту профессию выбрали. Ну, если такое бремя тяжело, бремя напряженности, бремя угроз, бремя того, что ты постоянно в сфере внимания общества, иногда и заангажированных каких-то тенденций. Ну, если устал, тяжело, уйти можно.
Вместе с тем, председатель Верховного суда России считает необходимым дальнейшее совершенствование Кодекса судейской этики и приведение части его положений в соответствие с европейскими стандартами требований к представителям судебной власти.
Я все поддерживаю, что даст возможность, с одной стороны, гарантировать независимость судей, и с другой стороны, немедленно пресечь все негативные проявления, которые не должен допускать судья. Судьям нельзя встречаться с определенными категориями лиц. Это не кастовость, это требования, которые должны предъявлять и законы общества к поведению судьи. Хочешь париться, в баньку ходить, ну, значит, надо знать, в какие бани и с кем ходить. И как себя вести в публичном месте, во всяком случае. Надо привыкнуть к тому, что все знают, что ты судья.
Сказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Итак, считаете ли вы независимой российскую судебную систему? Мы ждем сегодня ваших, уважаемые слушатели, ответов на этот вопрос. Звоните нам прямо сейчас по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Но прежде я прочитаю несколько сообщений, которые мы уже получили на этот час на пейджер. Вот они. Александр Сызрани. Если она и независима, то только от совести, чести и благородства. О какой независимости российского суда идет речь, если даже такие монстры капитализма, как Лебедев и Ходорковский, потерпели или поражение в борьбе с режимом, что говорить о простых людях. Как можно считать в России независимость, пишет Федор Судов, если она посажена на самодержавную путинскую вертикаль? Почему суды не могут иметь свое суждение? И вот, удивительно, первое сообщение, в котором есть хотя бы какой-то позитив. Сергей пишет, да, суды сейчас практически независимы от прокуроров, не говоря уже о ментах. Значительно меньше стало коррупции, по крайней мере, у низовых судей у нас в Сибири. Но все это положительное, пишет дальше Сергей, увы, полностью перечеркивается наличием жесткой судебной вертикали. Мне кажется, сейчас судья абсолютно зависим от указов вышестоящих судейских. Ни о какой независимости не может быть и речи. Это вот как раз об истории с Виктором Данилкиным, о том, в чем обвиняет его и его помощница. О том, что приговор по второму уголовному делу против Ходорковского и Лебедева был попросту написан в Мосгорсуде и спущен, что называется, сверху. Давайте послушаем звонки. Александр из Московской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, прежде всего, без сомнения, судебная система зависима. Причины мне представляются две. Первая причина – это мощнейшее материальное разделение общества, а второе – резкое понижение культуры. Мы имеем свидетельство президента, который говорит, что судьи берут взятки. Недавно уважаемый эксперт заявил даже о банях. Но опасность в том, что человек, который рожден в таком материальном неравенстве и в обществе с низкой культурой, у него возникает комплекс нищеты. Когда он занимает определенную должность, в частности судей, у него возникает какая-то недоброжелательность к более успешному, к более процветающему человеку. Поэтому прежде всего, нужно не менять судебную систему, а менять наше все общество. Прежде всего, изменять наших людей, чтобы они лучше жили, чтобы они читали прекрасные книжки. И от этого, в общем, жизнь будет лучше. Спасибо.
Спасибо, Александр. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Семен у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Очень трудно говорить о независимости судебной системы, если мы знаем даже вот из прессы о том, что судебные решения, прежде чем быть оглашенными, согласовываются с вышестоящими судебными организациями. Если бы наша судебная система и тем более прокуратура были бы независимы, они уже сейчас бы занялись такими вопросами, как, например, приобретение яхты за 300 миллионов для президента, строительство дворца в Геленджике за 1 миллиард долларов для Путина, но практически это совершенно невозможно в нашей прекрасной стране. Спасибо.
Спасибо. Считаете ли вы независимой российскую судебную систему? Зададим этот вопрос Татьяне из Москвы, которая нам дозвонилась. Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро.
Доброе утро. Такого беззакония и беспредела, что существует сейчас в России при путинском режиме, трудно представить. За таких выпускников, специалистов и юристов, как наш тандем, нужно лишать аккредитации юридический факультет Петербургского университета, а профессоров и преподавателей на пушечный выстрел не допускать до преподавания. сейчас существует судебная практика в России. Своим близким тандемом «Единой России» можно все, остальным диктатура закона. Задавил сын Иванова пенсионерку, ему ничего не было. Погибли два медика женщины по вине машины Баркова. Оказались виноваты погибшие. Остановили охотоведы Дмитровского района, браконьеров. И сейчас эти охотоведы находятся под судом. И все рычаги власти находятся сейчас у криминала. Они подчиняются все власти преступному миру. Спасибо.
Спасибо. И давайте послушаем еще один, последний, наверное, в этом часе звонок. Николай из Москвы. Доброе утро.
Правильно, свобода, без сомнения, вы правы, и те, кто выступал. Чудовищное социальное неравенство, откровенно говоря, мы на смену все-таки социальному миру, кстати, этот социальный мир все-таки шагает и по Соединенным Штатам, и по Европе, и 17-й год не за горами, и мы свергнем этот режим, который сейчас нас вверх в это чудовищное социальное неравенство с разрушенными заводами, фабриками, горящими деревнями. Спасибо!
Спасибо. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечают, стараются, по крайней мере, отвечать на вопрос, считают ли они независимой российскую судебную систему. Приношу свои извинения всем, чьи звонки мы в этом часе не успели дать в эфир. У вас еще будет возможность высказаться. Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них сегодня расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в январе сократился на 10,9% к уровню декабря, однако в годовом исчислении, то есть к уровню января прошлого года, он увеличился на 6,7%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 2010 год объем промышленного производства в России увеличился на 8,2%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта составит $365 за тонну. Это почти на 18,5 долларов выше действующей ставки или 52% средней экспортной цены российской нефти за период с 15 января по 14 февраля. Российская государственная корпорация «Ростехнологии» предложила руководству Белоруссии объединить двух производителей тяжелых грузовиков – российский «КамАЗ» и белорусский «МАЗ». Как заявил глава «Ростехнологии» Сергей Чемезов, если сделка состоится на предложенных условиях, «КамАЗ» станет владельцем 100% акций Минского автомобильного завода, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получит пакет акций «КамАЗа». Сегодня крупнейшими владельцами «КамАЗа» являются корпорация «Ростехнологии» – почти 50% акций, и российская инвестиционная компания «Тройка Диалог» – примерно 27%. Еще 11% акций «КамАЗа» принадлежит немецкому концерну «Даймлер» и 4% – Европейскому банку реконструкции и развития, причем эти два акционера, по словам Сергея Чемезова, поддерживают объединение «КамАЗа» и «МАЗа». Компании, владеющие крупнейшими фондовыми биржами Европы и США, Франкфуртской и Нью-Йоркской, объявили о предстоящем объединении. Компании Deutsche Börse, помимо Франкфуртской, принадлежит целая группа фондовых бирж в Германии, шести других европейских странах, а также в Азии и в США. А компании, владеющие главной фондовой биржей Соединенных Штатов, Нью-Йоркской, основанной 219 лет назад, принадлежат также фондовые биржи в Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лондоне и Лиссабоне. В объединенной компании 60% ее акций и 10 из 17 мест в совете директоров будет принадлежать немецкой стороне и 40% акций – американской. Если сделка состоится, объединенная компания станет крупнейшим в мире биржевым оператором, в 2,5 раза опережая по объемам собственной выручки в 2010 году ближайшего конкурента – американскую биржу NASDAQ.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. А официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 28 копеек, евро 39 рублей 47 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
К поискам российского рыболовецкого траулера «Аметист», не выходившего на связь с 11 февраля, присоединилась авиация. Корреспондент американского телеканала CBS News Лара Логан подверглась нападению во время работы в столице Египта Каире. Соединенные Штаты выразили крайнюю обеспокоенность в связи с гибелью людей во время столкновений полиции с демонстрантами в Бахрейне. Независимый кандидат на пост президента Казахстана Канат Езжанов выбыл во вторник из предвыборной гонки. Ему не удалось сдать обязательный экзамен по казахскому языку. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Продолжим его рассказом о центральных публикациях в сегодняшней прессе. Рядом со мной в студии наш обозреватель Павел Куравский. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Премьер-министр Владимир Путин раскритиковал здравоохранение Москвы. Вчера Владимир Путин посетил Первую градскую больницу Москвы, где провел совещание по программе модернизации здравоохранения российской столицы. Газета «Коммерсант» пишет, что осмотр больницы дал совершенно неудовлетворительный результат. Но, судя по всему, организаторы мероприятия именно такого эффекта и добивались. Речь на совещании о судьбе московского здравоохранения шла о его модернизации, закупке нового оборудования и капитальном ремонте самих больниц. Конечно, Владимиру Путину могли показать и образцовую московскую клинику, но тогда было бы не очень понятно, зачем в ближайшие два года вкладывать в московское здравоохранение беспрецедентные 45 миллиардов рублей федеральных и 65 миллиардов рублей московских денег, пишет газета «Коммерсант». В понедельник вечером 14 февраля в селе Губден Карабудакенского района Дагестана прогремели сразу два взрыва. В результате погибли два человека, еще 27 были ранены. По данным Следственного комитета России, теракт, совершенный возле отдела милиции, совершила жена русского ваххабита Виталия Раздобудько Мария Хорошева. А второй взрыв, по некоторым данным, совершил сам Раздобудько. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина. Цитата. «По предварительным данным, в ходе осмотра фрагмента тела одного из террористов-смертников визуально опознана Мария Хорошева, которая ранее была объявлена Следственным комитетом в розыск в связи с расследованием уголовного дела о взрыве 31 декабря 2010 года в гостиничном номере спортивно-стрелкового клуба, расположенного на улице Головачева в Москве», сказал Маркин. Более того, совокупность оперативных данных позволила дагестанским силовикам также предположить, что вторым смертником, подорвавшим себя в Губдене, был сам Раздобудько. Впрочем, идентифицировать вторую живую бомбу в первые часы после теракта было практически невозможно, отмечает «Коммерсант».
Подробнее, кстати, Павел, об этом теракте я скажу это и нашим слушателям, и вообще об обострившейся ситуации на Северном Кавказе в самом начале следующего часа утренней программы «Время свободы». Итак, о чем еще пишет сегодня пресса?
Еще на московскую тему. Московские власти пересмотрят генплан и свернут начатые при Лужкове городские программы. Они не обеспечены финансированием, не конкретные, а иногда являются коммерческими проектами, выяснила контрольно-счетная палата Москвы. Оспорить генплан в суде пыталась партия «Яблоко», но она проиграла в двух инстанциях. В иске яблочников указывалось, в частности, что генплан в нарушении градостроительного кодекса и закона о статусе столицы не был согласован с федеральным правительством. Жалобу яблока на решение судов еще будет рассматривать надзорная инстанция. И самый легкий для мэрии способ отменить генплан – это согласиться с иском яблока, сказал изданию «Ведомости» лидер партии Сергей Митрохин. Вчера на сайте Министерства образования и науки России был опубликован обновленный проект государственного образовательного стандарта для старшей школы. Если проект будет одобрен, то к 2020 году старшеклассники перейдут на новую систему обучения. Эксперты считают, что реформы могут обернуться крахом всей системы образования. Газета «Коммерсант» напоминает, что первый вариант образовательного стандарта для старшеклассников вызвал скандал в учительской среде. Учащиеся 10-х и 11-х классов, согласно этому стандарту, должны были сами выбирать, какие предметы и в каком объеме им изучать. Обязательными при этом становились лишь 4 дисциплины, еще не созданный курс «Россия в мире», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физкультура» и подготовка некоего индивидуального проекта. Разработчиком обновленного проекта стандарта выступает Институт стратегических исследований в образовании. Так, в предмете «Россия в мире» планируется соединить историю, географию, литературу и таким образом показать взгляд на Россию. Но чей это будет взгляд? Правительства, граждан или мирового сообщества? А идея индивидуального проекта, разрабатывать который будут обязаны школьники, скопирована с американской программы 70-х годов, провал которой стал очевиден еще в 2000-х, напоминают новые известия. По словам экспертов, на осуществление реформы требуется не меньше 20-25 лет. Россия выходит из проекта строительства нефтепровода «Бургас-Александрополис» в обход проливов Босфор и Дарданеллы, пишут «Ведомости». Российские участники проекта «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть» объявят о прекращении его финансирования сегодня в Риме на заседании Наблюдательного совета и собрании акционеров проектной компании «Трансбалкан Пайплайн БВ». Власти Болгарии, по территории которой пройдет труба, до сих пор не согласовали проект, и неизвестно, когда это сделают. Кроме того, нефтяные компании не предоставили гарантий прокачки сырья. Как напоминают «Ведомости», трубу планировали запустить уже в этом году, но начало строительства то и дело переносилось. Реализации проекта противилось и пришедшее в 2009 году к власти новое правительство Болгарии. Оно усомнилось в экологической безопасности нефтепровода и фактически прекратило финансирование проекта. В ответ Россия присоединилась к альтернативному проекту «Самсун-Джейхан». Вот таковы основные темы первых полос сегодняшних российских газет.
Спасибо, Павел. Мы подробнее поговорим о самых интересных, на наш взгляд, публикациях в следующем часе утренней программы «Время свободы». Это был обозреватель радио «Свобода» Павел Куравский. А в завершение этого часа утренней программы о проблеме преподавания истории. Она, безусловно, актуальна для всей России, особенно в свете обсуждения реформы образования. Но сегодня мы поговорим подробнее об одном из ее аспектов. Эксперты в области образования считают, что рост межнациональной напряженности в России, радикальных и сепаратистских настроений вызван, в числе прочего, появлением новых исторических, а точнее говоря, псевдоисторических концепций. Что такое коренные и пришлые народы? Можно ли разделять нации с высокой культурой и так называемым догоняющим типом развития? Какие ответы на эти вопросы предлагают учителя истории в регионах самого Кавказа? Попытка найти ответы на эти вопросы в материале нашего обозревателя Тамары Лиленковой.
Создание официальной версии российской истории оказалось, даже несмотря на то, что были открыты прежде недоступные архивы, делом довольно сложным. Во-первых, трудно воздержаться от оценок и трактовок. Во-вторых, как в любой имперской истории, в ней много событий, о которых в современном обществе лучше бы не вспоминать. Однако именно о них чаще всего и говорят. Наглядный пример тому – Кавказский регион, проблемы понимания истории которого обсуждали в Общественной палате Российской Федерации. Почему актуальность исторических вопросов не иссякает, попробовал определить историк Александр Соколов.
Безусловно, каждый народ, каждый этнос пытается в историографии, в истории, которая разрабатывается тем или другим представителем этой этнической группы, удлинить историю своего народа, сделать ее более красивой, интересной, и чаще всего это бывает за счет других народов. Мне кажется, что на Северном Кавказе это еще связано с тем, что у нас происходит с исторической наукой на федеральном уровне, с изучением отечественной истории. Но возьмем школьный учебник. Если внимательно посмотреть, каким образом происходит интерпретация отечественной истории, то, что преподается в рамках федерального стандарта, то получается следующим образом. История Северного Кавказа начинается где-то в 18-19 веке, когда народы Северного Кавказа перешли в подданство Российской империи. А до этого такое впечатление, что там ничего не было. А вот раз происходит этот некий вакуум на федеральном уровне, то тогда он легко заполняется, хотите публицистикой, хотите интернетом, поскольку человек, не получивший базовое знание о своем крае в школе, не может критически осмысливать то, что ему выдается в различных средствах массовой информации.
Изменений требует и историческое образование в высшей школе, считает ректор Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар.
Крайне важен и аспект исторического образования в ВУЗе. Мы впервые включили такой курс «Толерантность гуманитарного образования» для первокурсников. Во-первых, это, кстати, было вызвано еще и тем, что у нас достаточно много с Северного Кавказа студентов. И выяснилось, что основная масса студенчества, первый курс, они вообще не то, что не знают истории, они не знают и вообще, кто живет где.
Глава Международной ассоциации Ассамблеи народов Грузии Гочек Засухов считает, что вопросы истории следует рассматривать беспристрастно, вне национальных интересов.
История – это не икона, оно живой организм. Не надо смотреть на историю, его только, так сказать, изучать, а потом стараться переписывать. Около истории надо ходить как вокруг около скульптур. И надо преподнести его нашим будущим поколениям, современникам, если это мы можем, так, как оно смотрится лучше всего. То, что касается разных геноцидов. А как вы думаете, вот был вопрос затронут, геноцид черкесского народа. А что, до Русской империи на Кавказе геноцидов не было? Татаро-монголы там возрождением занимались? Или другие, которые наступали, так сказать, на Северный Кавказ?
Гочет Засухов прав. Мифы берутся из материала, который созвучен проблемам современности. Рассказывает историк, уполномоченный президента Карачаево-Черкесской республики по связям с религиозными организациями Евгений Кратов.
Действительно, есть спрос на мифологию, на мифологизированную историю. Этот спрос объективен. И есть предложение. Предложение, оформляемое действительно и в значительной части дилетантами, но и в значительной части профессиональными историками-коллегами. Причина многих мифов – это, во-первых, политический интерес или национальный интерес. Возрождение национальной истории, она, так всегда, порождает стремление к какому-то мифу, объединяющему мифу. Поэтому надо помнить, во-первых, нельзя нарушать принципы историзма, потому что та же проблема трактовки геноцида является проблемой непонимания очень простого принципа историзма. Мы очень часто переносим критерии нашего времени в прошлое. Нельзя оценивать поступки и деяния наших предков с позиции современности. Надо объединяться и вместе делать историю, и заниматься очень серьезно учебной литературой, которая требует уже взвешенных посылок, не исключать дискуссии, но сводить дискуссии позитивное, конструктивное русло.
Итак, прежде чем новые учебники по истории будут написаны, пройдет еще немало времени. А пока вопрос, как сегодня изучать историю, каждый преподаватель решает самостоятельно. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главные темы следующего часа. Ситуация на Северном Кавказе. В Дагестане расследуют двойной теракт, жертвами которого стали 27 человек. Международные новости. Почему в Италии на фоне политического кризиса на первый план выходят ультраправые группировки? И вернемся к главной теме нашей программы. Принимаем ваши сообщения и снова будем ждать звонков в прямом эфире с ответом на вопрос. Считаете ли вы независимой российскую судебную систему? Телефон прямого эфира 8 800 222. 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио.